Александр в Париже. Труден был шаг, на который решался Александр. Освободить порабощенную Европу, но счастье многих народов зависело от этой решимости, и его великодушное сердце не могло медлить. Русские войска после проявленных ими чудес храбрости в своем отечестве получили приказ перейти границу. Там все еще были покорны власти Наполеона, исключая Англию, Швецию и Испанию, но все эти страны были так далеко от России, что не могли принимать деятельного участия в осуществлении ее великого намерения низвергнуть несправедливое владычество Наполеона. Итак, Россия одна должна была совершить этот славный подвиг, и ей одной принадлежала эта честь. Первой, кто к ней присоединился, была ее союзница Пруссия. Долго терзаемые самоуправством Наполеона, пруссаки, наконец, решили последовать примеру испанцев и русских. Они собрали поголовное народное ополчение против притеснителей Отечества, и это можно было назвать сигналом к всеобщему восстанию народов против французов. 3 марта в Бреславле был возобновлен союз Александра с прусским королем, и с этих пор оба государя были почти неразлучны. Они не дрогнули от торжественных заявлений французов о том, что Наполеон в скором времени вернется из Франции с новой 250-тысячной армией, и, исполненные высоких намерений освободить Европу, решили идти вперед. В это время среди всех государств Европы важнейшее место занимала Австрия. Ее силы не были истощены минувшей войной с Россией, и поэтому судьба начинавшейся великой борьбы во многом зависела от того, на чью сторону склонится Австрия. Прежде всего она приняла на себя посреднические обязанности. Император Франц предложил своему зятю склонить русского императора к миру. Но Наполеон, надменный даже в несчастье, отверг это посредничество и, уверенный, что его тесть никогда не решится встать на сторону его соперника, гордо отвечал на это предложение, что он сам ведет переговоры со своими друзьями и неприятелями и что скоро он принудит русских к миру. После такого ответа Австрия начала усиливать свои армии, но намерения ее не были ясны до тех пор, пока успехи союзников были сомнительны. Главной причиной этого неуспеха, по мнению русских, была смерть спасителя России, главного вождя ее воинства, фельдмаршала Кутузова. 16 апреля горестное известие поразило не только русских, но и всю союзную армию. Фельдмаршал прибыл 6 апреля вместе с войском в прусский город Бунцлау. А выехать оттуда у него уже не было сил. С тяжелым сердцем и как бы предчувствуя свою кончину, он через 4 дня отправил армию в дальнейший путь, а сам, больной сильной простудой, остался в постели и через неделю скончался. Тело его со всеми почестями было привезено в Петербург и погребено в соборе Казанской Божьей Матери, украшенном трофеями его побед. Там, осененный знаменами, завоеванными под его командованием, хранимый божественным покровом Святой Девы, изображение которой сияет над его тихой могилой, а свет неугасимой лампады освещает ее, там покоится он сладким сном смертного, исполнившего на земле свое славное назначение. Есть еще один памятник князю Смоленскому. Его поставил прусский король в том самом городе, где скончался фельдмаршал, в Бунцлау. На нем сделана следующая надпись на русском языке. «До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные российские войска, но здесь смерть положила предел славным дням его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя. До самой кончины фельдмаршала успех не оставлял русские и соединившиеся с ними прусские войска. 20 января поляки и их защитники, французы, сдали Варшаву русским, находившимся под командованием Милорадовича. Чтобы показать слушателям, какой силы был дух русских войск, производивших свои завоевания, достаточно рассказать об ответе Милорадовича депутатам Варшавы, вручившим ему ключи от города с мольбой о пощаде их столицы, столь виновной перед русскими. «Церкви и законы ваши останутся неприкосновенными, и государь из особенного покровительства к Варшаве освобождает ее от постоя. Император не желает проливать кровь за кровь и платить разрушением за разрушение. Даже для самых виновных отложил он суд свой, карая их одной милостью». Услышав с удовольствием эти слова, сказанные генералом народу, жестоко оскорбившему достоинство России, вы, милый слушатель, вероятно, с удовольствием услышите слова другого русского генерала. Это донесение графа Витгенштейна князю Смоленскому, написанное 27 февраля, в тот день, когда он вступил в Берлин. Прусский король тогда еще не был союзником нашего государя. Дружеский прием жителей был неописанный. Принц Генрих, окруженный генералами, выехал ко мне навстречу за 4 версты от заставы, и все это пространство было покрыто несчетным множеством всякого звания людей. В самом городе кровли, заборы, окна домов были наполнены зрителями, и в продолжении нашего шествия из 100 000 уст раздавались восклицания: «Да здравствует Александр, наш Избавитель!» На всех лицах видны были чувствования живейшей радости. Никакая кисть не в состоянии выразить этого восхитительного зрелища, недоставало только присутствия нашего августейшего монарха. Такой же прием был оказан русским войскам через несколько дней в Гамбурге, также освобожденным ими из-под власти французов, больше 7 лет угнетавшей их. В Силезию русские вступили уже вместе с пруссаками, то есть после заключения союза между Александром и Фридрихом Вильгельмом. Необыкновенное усердие проявили и жители Силезии. В городах ее духовенство встречало нашего государя с крестами, девушки осыпали его дорогу цветами, народ постоянно толпился на улицах. Перед домом первого города Силезии, где он остановился, в Миличе, были построены 2 пирамиды с надписью «Немцы русским». При виде фельдмаршала народные толпы кричали: «Да здравствует русский император! Да здравствует фельдмаршал Кутузов!» О приеме, оказанном нашим войскам в Силезии, Кутузов с восторгом писал своим друзьям. Это было незадолго до его кончины. Первое серьезное сражение союзников с французами состоялось близ Люцена уже после этой кончины, 2 мая. Император Александр и прусский король лично участвовали в нем. Наполеон участвовал также. Победа склонилась на сторону Наполеона, и хотя он ничего не достиг ею, но его гордость опять была на вершине счастья. И говоря о посредничестве австрийцев, все еще стремившихся к миру, он сказал одному из своих приближенных министров: «Если они мне наскучат, то я во что бы то ни стало заключу отдельный мир с Александром, и тогда мы справимся с господами австрийцами». Эти оскорбительные слова дошли до австрийского императора и, может быть, заставили его, наконец, занять сторону союзных государей. Но он не сразу объявил о своем решении и все еще использовал последние усилия, чтобы всех склонить к миру. Заключенное в это время перемирие давало ему удобный случай для этого. Однако старания его были напрасны. Наполеон не соглашался на уступки, которые требовали от Франции союзники для заключения мира. Его даже не насторожила мысль, что Австрия может перейти на сторону его неприятелей. И он с надменностью отверг все предложения и императора, своего тестя, и других государей. Тогда-то Франц I, заботясь о сохранении достоинства своей империи, так часто оскорбляемой Наполеоном, присоединился к союзу России и Пруссии и так же, как и они, объявил войну Франции. Эта война, которую можно было назвать теперь войной всей Европы, началась с окончания перемирия 30 июля. Теперь было три армии. Первая, главная, или богемская, состояла из 250 тысяч человек и была под командованием австрийского фельдмаршала князя Шварценберга. Вторая, прусская, состояла из 80 тысяч человек, была под командованием прусского генерала Блюхера. И, наконец, третья, северная, состояла из 70 тысяч человек под командованием шведского наследного принца. В каждой из этих армий была часть русских войск, и, кроме того, их 40-тысячный корпус шел в Германию под командой Беннингсена. Война началась знаменитым сражением у Дрездена. Оно было так же, как и Люценское, в пользу Наполеона, но так же, как и из того, он не извлек никаких выгод из своей победы и, напротив, через три дня, 18 августа, в сражении при Кульме потерял и ее малейшие плоды. Здесь отличилась небольшая часть, или точнее сказать, одна дивизия русской гвардии, которая под командованием графа Остермана Толстого и генерала Дибича в количестве 8000 человек держалась в течение целого дня против 30-тысячного корпуса Наполеона. Наконец, только к вечеру подошли на подкрепление к русским пруссаки, и соединенное войско одержало полную победу над французами, которые потеряли в этот день 12 тысяч пленными. Среди них были 4 генерала и корпусный начальник Ван Дам, несколько знамен, 84 орудия и весь обоз. Победа при Кульме была особенно дорога императору Александру, потому что это была первая полная победа, при которой он лично присутствовал и заслугу которой он имел полное право приписать себе. Мысль о нападении на корпус Ван Дамма принадлежала Остерману, и большая часть войск, участвующих в нем, были русские. В память об этой победе и в доказательство своей благодарности храбрым воинам, так часто отличавшимся в те славные для русских времена, Александр учредил комитет вспомоществования и успокоения всех раненых, не имевших достатка и нуждавшихся в содержании. Этот комитет, долженствующий бесчисленными милостями, оказываемыми им заслуженным воинам, свидетельствовать и позднейшим потомкам о признательности Александра русским войскам, известен под названием Комитета 18 августа в память о дне Кульмского сражения. Сражение при Кульме примечательно еще и тем, что вместе с ним прекратились все успехи Наполеона. Можно сказать, что с этих пор счастье полностью оставило своего прежнего любимца. Отвернулись от Наполеона и его союзники. Германские владетели один за другим стали оставлять его знамена. Первыми решившимися на это были короли Баварский, Виртембергский и великий герцог Баденский. В Саксонии и Вестфалии только короли оставались еще покорны ему, но их народы уже перешли на сторону союзников. Между тем войско, вновь собранное Наполеоном, собралось в окрестностях Лейпцига. Это дало императору Александру мысль окружить со всех сторон неприятеля и одним ударом полностью его сокрушить. Государь мог быть уверен в мужестве всего войска, так как в этой битве решалась судьба независимости почти всей Германии. Ужасно было Лейпцигское сражение. 3 дня продолжалось оно, 5, 6 и 7 октября. 3 дня не переставали греметь 2000 орудий, не переставали биться около 500 тысяч воинов. Обе стороны сражались с необыкновенным мужеством. Союзники защищали права угнетенных народов, Наполеон — свою великую славу, близкую к окончательному падению. Первые одержали победу, и столь полную, что все новые силы Наполеона, собранные после гибельного для него похода в Россию, были уничтожены. Из 200-тысячной армии, собранной снова во Франции, безжалостным повелителем, едва 70 тысяч человек спаслись после Лейпцигской битвы и быстро устремились в Отечество. Эта картина была похожа на ту, которую за год до этого наблюдали русские во время бегства французов из Москвы. Голод и болезни, как здесь, так и там, с каждым днем уменьшали несчастное войско Наполеона. И, выдержав еще одно сражение при Ганау, он привел с собой во Францию не более 40 тысяч человек. Лейпцигское сражение, последнее в 1813 году, произвело решительную перемену в судьбе Наполеона. Последние подвластные ему государи и государства оставили его. Датский король, долго и искренне преданный ему, отказался от него. Голландия свергла насильственное владычество Франции и призвала на свой престол принцев оранских. Наконец, даже и неаполитанский король, обязанный всем своим величием императору французов, уехал в Италию, чтобы на свободе поразмышлять о том, каким образом оставить своего прежнего благодетеля. Покинутый всеми, Наполеон не находил утешения и в известиях из Испании, где все еще бились его войска. Командующий англичан, помогавших испанцам, лорд Веллингтон, постоянно поражал французов и быстро уничтожал беззаконное владычество в ней их императора. Так окончился 1813 год. С началом 1814 года союзники по плану, начертанному императором Александром и утвержденному всеми его союзниками, должны были перейти за Рейн в пределы Франции. Главные русские корпуса, находившиеся под личным предводительством государя, совершили этот переход в день Нового года. Фельдмаршал Блюхер, один из непримиримейших неприятелей Наполеона, горевший желанием отомстить французам за оскорбленное ими его отечество, Пруссию, перешел Рейн в тот же день Нового года, но по другому стилю. И так 2 раза грозно начинался для Наполеона 1814 год, но он не проявлял уныния, не проявлял больше готовности к миру, как раньше. И, несмотря на ропот всей Франции, истерзанной 2 неудачными войнами, на слезы семейств, почти в каждом из которых оплакивали потерю отца, брата или сына, отдавал приказание снова набирать войско, старался поднимать народ на общее восстание, даже посылал для этого сенаторов в разные области. Но старания его были напрасны. Энтузиазм французов по отношению к герою уже миновал. И все они желали мира, тем более что поступки союзных государей и особенно главного из них, русского императора, внушали им чрезвычайное доверие. И как было не почувствовать доверие к Александру, прочитав следующее его воззвание к воинам при вступлении в пределы Франции? «Воины, мужество и храбрость ваши привели вас от Оки на Рейн. Они ведут вас далее, мы переходим на оный, вступаем в пределы той земли, с которой ведем кровопролитную жестокую войну. Мы уже спасли, прославили Отечество свое, возвратили Европе свободу ее и независимость. Остается увенчать великий подвиг сей желаемым миром. Да водворится на всем шаре земном спокойствие и тишина. Да будет каждое царство под единой собственного правителя своего властью и законами благополучно. Да процветают в каждой земле ко всеобщему благоденствию народов вера, язык, науки, художество и торговля. Сие есть намерение наше и не продолжение брани и разорения. Неприятели, вступая в середину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели страшную казнь. Гнев Божий поразил их. Не уподобимся им, человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечье и зверство. Забудем дела их, понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку. Слава россиянина – низвергать ополченного врага и по исторжении из рук его оружия благодетельствовать ему и мирным его собратьям. Сему научит нас святопочитаемая в душах наших православная вера. Она божественными устами вещает нам: «Любите, враги ваши, и ненавидящим вас творите добро. Воины, я несомненно уверен, что вы кротким поведением своим в земле неприятельской столько же победите ее великодушием своим, сколько оружием, и, соединяя в себе храбрость воина против вооруженных, с благочестием христианина против безоружных, довершите многотрудные подвиги свои сохранением приобретенной уже вами славы мужественного и добронравного народа. Вы ускорите через то достигнуть конца желаний ваших всеобщего мира. Я уверен также, что начальствующий над вами не оставит взять нужных для сего и строгих мер, дабы несогласные сим поступки некоторых из вас не помрачили к общему нашему прискорбию того доброго имени, которым вы доселе по справедливости славитесь». Однако, несмотря на расположение большей части французов к императору Александру, война 1814 года в пределах Франции началась довольно успешно для Наполеона. Ему удалось выиграть несколько сражений у прусского фельдмаршала Блюхера, который в то время был болен. Это внушило ему снова столько уверенности, что он опять отверг все предложения союзных государей, еще раз согласившихся помириться с ним на условиях, выгодных для Наполеона в том его положении. Эти условия предусматривали отказ французского императора от всех территориальных приобретений Франции, начиная с 1792 года, и отказ от любого влияния на области, являющиеся этими приобретениями, то есть на Испанию, Италию, Рейнский союз и Швейцарию. Такая жертва казалась слишком большой для честолюбивого Наполеона, и, отказавшись, он навсегда погубил себя. Союзные государи поняли необходимость избавить Европу от непреклонного ее притеснителя. Здесь проявилось великодушие австрийского императора, который во второй раз пожертвовал счастьем своей дочери ради спокойствия народов. Он согласился на то, чтобы его зять и внук были лишены французского престола. Когда союзники решались на эту последнюю меру, переговоры о мире, происходившие в городе Шатильоне, прекратились. Между тем, военные действия не останавливались и во все время этих переговоров. В первых числах марта изменился только их план. Наполеон, оставив Блюхера, на которого он долгое время нападал, направил теперь все свои силы на то, чтобы разбить по частям армии союзников. Полководец, столь опытный, как Наполеон, легко мог бы сделать это, если бы император Александр не поспешил соединить разрозненные части главной армии и не принял деятельного участия в распоряжении военными действиями. Главным командующим всех войск стал с общего согласия союзных государей австрийский фельдмаршал князь Шварценберг. Известно, что военные распоряжения австрийцев почти всегда отличались необыкновенной медлительностью. Так случилось и в этот раз. Нерешительность князя Шварценберга и других генералов, составлявших его военный совет, была удивительна. Они, казалось, вовсе не думали о том, что Наполеон, находясь в своем собственном государстве, имеет гораздо больше возможностей вредить неприятелям, чем они ему. И беспечно оставались в главной квартире при селении Арсисе, откладывая со дня на день нападение на французские войска, до тех пор, пока 6 марта император Александр не приехал в Арсис. Все, начиная с самого князя Шварценберга, больного подагрой, были рады этому приезду, как будто пробудившему австрийцев от сна. Князь Шварценберг был также оживлен присутствием молодого, мужественного и смелого нашего государя, что на другой день решил изменить свою оборонительную тактику на наступательную, то есть решил не только защищаться от нападений, но и нападать, чтобы не дать Наполеону разбить поодиночке корпуса союзников. 7 марта он начал военные действия и предполагал даже большое сражение при Арсисе. Но Наполеон уклонился от него, и Арсисское сражение осталось памятно только тем, что здесь в последний раз встретились Александр и Наполеон. Когда Наполеон, отказавшись от сражения при Арсисе, отступил, все думали, что он направляется к Парижу, чтобы защищать столицу государства, источник силы и своего могущества. Но, к удивлению всех, он пошел в другую сторону, будто бы для нападения на те корпуса неприятельских войск, которые оставались еще присоединенными к их главной армии. Это была военная хитрость, которой Наполеон думал спасти Париж, увлекая за собой войско союзников. Но прежний страх перед именем знаменитого завоевателя уже исчез. Союзные государи, в числе которых и здесь первым был Александр, не стали преследовать Наполеона всеми своими войсками, но, отплатив хитростью за хитрость, отправили за ним только небольшую их часть с приказанием следовать за неприятелем таким образом, будто бы за ним шло все войско. Наполеон поверил. А союзные государи, между тем, вели главную армию к Парижу и отдали приказание фельдмаршалу Блюхеру сделать то же самое со своей армией. 16 марта они должны были соединиться в окрестностях Парижа и 17 марта вместе подступить к нему. Прежде чем произошло это соединение, главная армия должна была встретиться с корпусом французских маршалов Мармона и Мортье, оставленным для защиты Парижа, и сразиться с ним. Сражение произошло при Фер-Шампен-Нуазе и покрыло славой русских, и особенно великого князя-цесаревича Константина Павловича. Здесь уместно сказать, что не только он, сподвижник Суворова на Альпийских высотах и в Италии, участвовал в тогдашней войне с Наполеоном, но также и великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович в это время успели получить у своей августейшей родительницы давно желаемое позволение приехать в армию. Судьба, однако, не допустила, чтобы их юношеские дни подверглись малейшей опасности. Они приехали во Францию тогда, когда войска союзников уже были на дороге к Парижу, и эта дорога из-за неприятелей, которые могли встретиться на ней, стала опасной. Государь послал известить об этом великих князей. Посланный встретил их в местечке Везуле, уже на французской стороне Рейна. С большим огорчением узнали они о невозможности продолжать свое путешествие в армию и возвратились из Везуля в Базен, в котором оставались до вступления союзных войск в Париж. Это вступление не было слишком легким делом для союзников. Войска, оставшиеся в Париже, и корпуса маршалов Мармона и Мортье, отступавшие перед неприятелями до самых стен столицы, защищались с неустрашимым мужеством. Их умолял об этом брат Наполеона, Иосиф, оставленный главным начальником и в случае нападения неприятелей главным защитником Парижа. Чтобы показать, до какой степени Иосиф был настроен сопротивляться союзным войскам, надо сказать, как был встречен французами офицер, посланный государем с первыми мирными предложениями. Это был флигель-адъютант Орлов. Отправляя его, государь сказал следующие примечательные слова. «Поезжай. Для предупреждения кровопролития уполномочиваю тебя прекратить огонь везде, где надобно, и без всякой ответственности остановить самые решительные атаки, даже победу. Париж, лишенный своих блуждающих защитников и своего великого человека, не может устоять, я в этом убежден. Но даровав мне силу и победу, Богу угодно, чтобы я употребил их для мира и спокойствия вселенной. Если можем достигнуть этого без боя, тем лучше. Если нет, то уступим необходимости и будем сражаться. Доброй ли волей или силой, на штыках или церемониальным маршем, на развалинах или чертогах, но сегодня же Европа должна ночевать в Париже». Но Орлов не мог исполнить поручение государя. На всем пути его встречали оружейные выстрелы неприятелей, и он должен был вернуться, так и не начав переговоров. И французы только тогда решили просить пощады, когда войско союзников, в числе которых основную часть составляли в тот день русские, принудило их к тому упорной битвой на высотах, окружающих Париж. Генералы, отличившиеся в этой битве, были Барклай де Толли, Лан-Жирон, граф Милорадович и Раевский. В то время, когда маршалы Мортье и Мармон вынуждены были просить пощады, главного начальника Парижа Иосифа Бонапарта уже не было там. Оставаясь на высотах Монмартра, где происходило главное сражение, до тех пор, пока не показалась вдали армия Блюхера, шедшая на условленное соединение под стенами Парижа, он выехал из столицы, оставив маршалам следующую записку, написанную в то самое время, когда приближающееся новое войско союзников убедило его в невозможности противиться дальше могуществу, стремившемуся покорить французов. «Если господа маршалы Мортье и Мармон не могут удержаться на позиции, то разрешаю им вступить в переговоры с российским императором и князем Шварценбергом, которые перед вами. Войскам отступить на Луару». Эта записка решила судьбу Парижа. Офицер, посланный Мармоном просить о прекращении военных действий и согласия на перемирие, приведен был к нашему государю на Раменвильскую гору в ту самую минуту, когда его величество намеревался отдать своей гвардии приказ идти вперед, чтобы встретить победу, которая уже носилась в воздухе над русским воинством вместе с их двуглавыми орлами. посланный робко приблизился к Александру и исполнил свое поручение. Неизъяснимо сладостна была для русского государя эта минута покорности его гордых врагов. Как была вознаграждена твердость, которую он проявлял во все время своей борьбы с неприятелем, считаемым всеми непобедимым? Эта непреклонная твердость была, может быть, главной причиной невероятных успехов русских в войне с Наполеоном. Император сохранил ее и в эту последнюю минуту, когда принимал мирное предложение парижан. Его Величество сказал посланному от маршала Мармона, что соглашается на его просьбу остановить сражение, но с условием, чтобы Париж был сдан, иначе, — прибавил он, — к вечеру не узнают место, где была ваша столица. Такая решительность заставила маршалов не медлить с ответом и не предлагать невыполнимых условий сдачи. Они только попросили дозволения выйти со всеми войсками из Парижа и идти с ними по дороге, которую сами изберут себе. Во всем остальном город предоставлялся великодушию союзных государей, великодушию, вполне оправданному, особенно со стороны русских войск. Величайший порядок сохранялся среди них до такой степени, что нельзя было представить себе, что наши солдаты вступили в столицу того народа, который за год перед тем безжалостно сокрушал в их стране церкви и жилища, убивал их жен и детей. Вступление наших войск в Париж представляло прекрасную и самую приятную для русского картину. Оно было назначено на 19 марта. Подготовка к этому вступлению началась не рано утром, а ночью, когда большая часть войска не спала от нетерпения увидеть славную цель своих трудных походов. Государь ночевал в замке Бонди, находящемуся в окрестностях Парижа. В 8 часов утра он выехал оттуда. Прусский король и русская гвардия встретили его на дороге, а в 3 верстах от Парижа его встречали многие жители. Все стремились видеть Александра, все спрашивали, где он, и, увидев его, не могли налюбоваться его прекрасной наружностью, надивиться его приветливости, восхищение, с которым парижане смотрели на русского императора, было так велико, что многие из них на торжественной встрече кричали ему «Царствуйте над нами!» или «Дайте нам монарха, который был бы на вас похож!» С удивлением смотрели они также и на русские войска, веселый вид которых, порядок и даже какая-то щеголеватость в одежде, образованность и ласковость офицеров поражали французов до такой степени, что они не раз говорили русским: «Вы не русские, вы, наверное, эмигранты». Все это вместе с восклицаниями «Да здравствует Александр!», «Да здравствуют русские!» раздавалось со всех сторон 19 марта, когда союзные войска проходили по парижским улицам, и во время пребывания русских в Париже французы проявляли к ним гораздо больше доверия и даже какого-то радушия и любви, нежели к австрийцам и пруссакам. Они видели только в императоре Александре и его воинах своих спасителей от тех бедствий, который заставил их вытерпеть Наполеон в последнее время своего владычества. И именно Александру французский сенат представил определение, которым лишил Наполеона престола. Ответ государя сенаторам, представившим это определение, был следующий. «Человек, называвшийся моим союзником, напал на мое государство несправедливым образом, а посему я веду войну с ним, а не с Францией. Я друг французов. Настоящий ваш поступок, коим вы лишили престола Наполеона и его семейства, еще более связует меня с вами. Благоразумие требует, чтобы во Франции учреждено было правительство на основаниях твердых и согласных с настоящим просвещением сего государства. Союзники мои и я будем покровительствовать свободе ваших заседаний». Определение Сената и ответ Александра были роковым ударом, решившим судьбу Наполеона. До их обнародования никто не знал, каковы будут последствия побед союзников. Теперь стало известно, что французский престол должен быть возвращен законным владетелям, и брат Людовика XVI, Людовик XVIII, тогда же был признан французским королем. 22 апреля он приехал в Париж и был встречен жителями с живейшим восторгом. 18 мая был заключен всеобщий мир, по условиям которого Франция оставалась в тех же границах, какие она имела до 1791 года, то есть до начала ее революции. Все государства, оскорбленные ею, получили удовлетворение. Испания была возвращена ее законному государю, Голландия превращена в королевство, папа, все еще находившийся в плену, возвратил себе вместе со свободой и свой священный престол. Но другие же государства, так или иначе пострадавшие от владычества Наполеона, не распространялись условия мирного договора от 18 мая. Их вопросы должны были обсуждаться особым конгрессом, который планировали провести в Вене. Восстанавливая бурбонов на троне Франции, союзные государи в то же время окончательно решили все, что касалось будущего существования Наполеона. Ему было предоставлено право вместе с сохранением титула императора избрать для жительства какую-нибудь отдаленную от Франции область. Он избрал остров Эльбу, и 10 апреля, за 11 дней до прибытия в Париж Людовика XVIII, отправился туда из своего дворца Фонтебло, куда и приехал в тот же день, когда союзные государи вступили в Париж. Таким образом, все было приведено в порядок, необходимость которого была вызвана обстоятельствами. Великодушный примиритель царей и Европы, добрый, навеки незабываемый для французов Александр, отправился через три дня после заключения знаменитого мира, то есть 21 мая, посетить Англию. Восторг, возбуждаемый его именем в это время, был повсеместный. Англичане не находили слов для изъявления своих чувств при виде избавителя Европы, так они называли Александра. И в течение всего времени его пребывания в Лондоне с 25 мая по 11 июня праздники и общее веселье не прекращались. Точно так же был принят Александр и в Голландии, куда он приехал из Англии. Наконец, в половине июня государь возвратился в северную столицу после своего отсутствия, продолжавшегося полтора года. У Казанского собора, куда наши государи имели обыкновение приезжать после своих путешествий, толпы народа собрались задолго до его приезда, чтобы встретить своего несравненного государя. Всегда снисходительный и ласковый, он смиренно принял пылкие, шумные изъявления радости своих детей. Они безумолчно кричали свое громкое «Ура!», окружали экипаж, останавливали его при входе в церковь, целовали его ноги и одежду. Искренняя любовь и преданность всех сословий народа к Александру выразились через несколько дней гораздо возвышеннее и сильнее. Государственный совет, синод и сенат, выполняя волю народа, решили поднести государю титул благословенного и воздвигнуть ему памятник. Они явились к нему с этим предложением, Но скромный и в полной мере достойный названия благословенного, Александр отказался от почести, казавшейся ему приятной только потому, что она изъявляла чувство к нему народа. Вот достопамятные слова, в которых он благодарил за них. «Да сооружится мне памятник в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам. Да благословлят меня в сердцах своих народ мой, как я в сердце моем благословляю оный. Да благоденствует Россия, и да будет надо мной и над ней благословение Божие». В сентябре государь снова отправился в чужие края. В это время в Вене открылся назначенный конгресс. В следующем рассказе вы услышите о неожиданном происшествии, которое случилось прежде, чем закончились совещания. Конгресс в Вене. 1815 год. Ничто другое не может дать лучшего представления о замечательном времени XIX столетия, о времени великого переворота, произведенного русскими на политической арене Европы низвержением Наполеона, как описание Венского конгресса. От главного виновника этого переворота, императора Александра, до самых младших его участников, герцогов и князей Рейнского союза, все явились на знаменитое совещание, которое своим величием, своим царственным блеском, своими необыкновенными праздниками напоминало рыцарскую Германию и ее великолепные сеймы. Среди всех съехавшихся владетельных государей и других членов царствующих домов первое место, несомненно, занимал Александр. Горделивая Австрийская империя, несмотря на все древние права своего старшинства, уступала на этот раз первенство, хотя и юной, но так хорошо доказавшей свое могущество, России. И так можно справедливо говорить, что с первого дня приезда государя в Вену внимание всех было обращено на него и на русских. Пушечные выстрелы возвестили о его прибытии 13 сентября. Знаменитые вельможи и придворные австрийские чины, всегда отличавшиеся своей важностью, теперь, казалось, вовсе забыли о ней и с непритворным нетерпением спешили во дворец встретить примирителя Европы. Среди них обращал на себя особое внимание тот самый остроумный принц де Линь, который за 28 лет до того был одним из участников знаменитого путешествия императрицы Екатерины в Крым и за 50 до происходящих событий уже удивлял Европу своим умом и образованностью. Теперь ему было уже около 80 лет. Но, несмотря на глубокую старость, он бодро и весело явился встречать покрытого славой внука великой и искренне любимой им государыни. Весело было смотреть на этого удивительного человека, сохранившего и в преклонных годах все те качества, которые делали его избранным человеком среди общества столь знаменитых особ прошедшего века, какими были великая Екатерина и великий Фридрих. И теперь при дворе Франца I, как и при дворе его предшественника Иосифа, он продолжал всех удивлять своим веселым и любезным нравом, своим приятным остроумием. Вы хотите иметь доказательство последнего? Наверное, хотите, потому что вы еще помните, что говорил он об уме великой Екатерины. Теперь послушайте, что сказал он о двух ее внучках, великих княгинях Марии Павловне и Екатерине Павловне, также прибывших в Вену для свидания с августейшим братом и также присутствовавших во дворце при его встрече. «Великая княгиня Мария, — говорил принц, — привязывает к себе сердца, а Екатерина берет их приступом. Так знаменитейшее из царских семейств в Европе было предметом разговора австрийских придворных, в то время, когда гром пушек возвестил прибытие его главы. Прекрасная картина явилась в эту минуту перед глазами ожидавшей нетерпеливой толпы. Император Александр и император Франц, встретивший своего знаменитого гостя в минуту его приезда, шли рука об руку между двумя рядами придворных, на лицах которых изображалось необыкновенное, живейшее участие, внушаемое в то время Александром каждому, кто хоть немного понимал значение переворота, произведенного им в Европе. За двумя императорами, так превосходно доказавшими свой возвышенный образ мысли в политических делах, шел столь же великодушный в бедствиях, как скромный в счастье, прусский король. Он вел наших обеих прекрасных великих княгинь, за ним шло несколько королей и множество принцев и принцесс. В Вену съехались представители всех царствующих европейских домов. На Венском конгрессе рассматривались многочисленные вопросы и дела. У каждого короля и принца была какая-нибудь просьба. Одним надо было возвратить отнятые французами земли, других – вознаградить за понесенные потери, третьих – за испытанное унижение. Одним словом, все явились с вопросами, для разрешения которых требовалось большое искусство. Несмотря на это, совещания Венского конгресса достигли своей цели во всех отношениях. Они удовлетворили каждое государство. Австрийская империя, прусское, неаполитанское и сардинское королевства были восстановлены во всех своих прежних правах. Голландскую республику преобразовали в Нидерландское королевство. Обиженные Наполеоном владетели Германии и Италии получили точное и справедливое разделение своих границ. Швейцария возвратила права свои. Россия также была частично вознаграждена за свои великие жертвы утверждением за ней Варшавского герцогства под названием Царство Польского. Из владений Германии был образован Германский союз, членами которого были, начиная с Австрии, все царствующие дома Германии. Наконец, доброе сердце Александра подало мысль о священном союзе, заключенном потом Австрией, Россией и Пруссией. Целью этого союза было поддержание независимости каждого государства на основах нравственности и священных истин Евангелия. Несмотря на эти столь различные и столь важные вопросы, решаемые на Конгрессе, августейшие лица, участвующие в нем, и все особы, принадлежавшие к их свитам, придавали самой искренней веселости, которая могло давать только чувство радости, ощущаемой всеми при мысли об избавлении от всеобщего утеснителя. Вена представляла собой картину беспрерывных праздников, которые были тем приятнее, что в каждом из них было что-то необыкновенное. Например, 23 сентября австрийский император давал праздник в честь инвалидов. В саду Аугартенском заслуженные и изувеченные воины обедали в присутствии монархов и всего двора. Посреди них возвышалась колонна, бывшая точной копией той колонны, какую намеревались воздвигнуть в Москве из орудий, отнятых у неприятелей. Внизу этого почетного памятника, так очевидно свидетельствовавшего о победе русских над общим врагом, стояло изображение государя, венчаемого славой. Умилительна была эта картина для русских, особенно в те минуты, когда они видели слезы, блиставшие на глазах императрицы Елизаветы Алексеевны и великих княгинь. 6 октября в известном венском месте для гуляния в Пратерте праздновалась годовщина Лейпцигского сражения. 30 тысяч солдат явились перед монархами в полном параде, потом их угощали обедом. На другой день и государю было угодно праздновать славную Лейпцигскую битву великолепным обедом, на который, кроме царственных гостей, были приглашены все находившиеся тогда в Вене участники знаменитого сражения. Все убранство зала и столов состояло из военных трофеев. Везде были видны трехцветные французские знамена и круглые щиты, на которых были изображены сражения, выигранные союзниками в последних походах. Замечателен был также праздник, данный во время краткого пребывания императоров и прусского короля в Венгрии. Это был сбор винограда. На прекрасном острове, лежащем на Дунае в 3 верстах от Офена, 50 молодых людей и 50 прелестных девушек, одетых в платья народов, живущих в Венгрии, были рассеяны по цветущему винограднику и с пением венгерских песен срезали гроздья и подносили их своим августейшим гостям. Одна из них сказала при этом приветствие государю, пользовавшемуся везде особым вниманием. Говоря о праздниках австрийского двора, мы не упоминаем об обычных балах и вечерних собраниях, беспрестанно даваемые то государями, то их послами и вельможами. Они были так многочисленны, что, наконец, утомило общество, очень настроенное на необыкновенное веселье. Надо было придумать что-нибудь новое, и вот с первым выпавшим снегом было назначено невиданное дотоле в Вене катание в великолепных санях, сделанных в виде колесниц и покрытых золотом. Но это прекрасное катание едва не расстроилось. Снегу было так мало, что несколько сот человек собирали его на полях и усыпали им дорогу для катания. Это необыкновенное гуляние окончилось еще более необыкновенным праздником. В огромнейшем венском манеже была сооружена карусель, на которой были в точности исполнены все обряды каруселей средних веков. Кавалеры в красной одежде того времени сражались точно так, как некогда сражались рыцари на турнирах и своих каруселях, а дамы в самом великолепном убранстве сидели в ложе, специально для этого приготовленной, и раздавали точно так же, как и красавицы старинных времен, награды победителям. Этого было недовольно. Через несколько недель при дворе был устроен театр, на котором представляли живые картины и играли комедии. Одним словом, веселье не прерывалось, потому что все были настроены веселиться, и это веселье не было ничем стеснено, даже многочисленным собранием монархов и августейших членов их семейств. Этой непринужденностью все были так обязаны императору Александру. Кроме любезности обхождения, которое привлекало к нему сердца всех, он проявил также мудрость и в том, что, узнав при открытии Конгресса, что решается вопрос о том, какой этикет надо соблюдать в собрании государей, предложил, чтобы все они занимали места в соответствии со своим возрастом, и таким образом те, кто был старше, садился выше тех, кто был моложе. Такое предложение русского государя было тем более ценно, что он был самый младший из всех коронованных особ. Среди лиц, принимавших непосредственное участие в этих праздниках, был и воспитатель императора Александра Павловича Лагарп. Он также был в это время в Вене как уполномоченный от одного из швейцарских кантонов и обращал на себя общее внимание как наставник, самым блистательным образом оправдавший доверие великой государыни, избравший его воспитателя к своему знаменитому внуку. Глубокое уважение и признательность к нему государя были так искренны и велики, что нередко во время величайшей славы своей Он говаривал, если бы не было Лагарпа, то не было бы и Александра. Это собственное признание августейшего воспитанника должно было высоко вознести Лагарпа в глазах всех русских. Что же касается его чувств к государю, то он до самой своей смерти не мог говорить о нем без восхищения, и надо было видеть, с каким восторгом слушали в Вене его рассказы о детстве и молодости его великого питомца. Он часто прерывал свои рассказы восклицаниями: «Ни для одного смертного природа не была столь щедра, как для Александра». Восклицание, доказывающее необыкновенные способности государя и скромность наставника. Но вернемся к конгрессу. Уже 7 месяцев продолжался он, и почти все его совещания были закончены, как вдруг союзные государи получили известие, что Наполеон тайно от английской эскадры, признанный смотреть за ним, оставил остров Эльбу и на 5 судах с отрядом своих приверженцев в количестве около 1140 человек появился у берегов Франции. 1 марта он сошел на берег близ небольшого городка Канна, а 8 марта уже был в Гренобле и имел 6000 человек войска. Брат Людовика XVIII, граф де Артуа и маршал Макдональд приготовились было оказать ему сильное сопротивление, но их войско при появлении прежнего любимого начальника полностью перешло на его сторону, и защитники короля вынуждены были удалиться в Париж, куда и Наполеон быстро продвигался со своими приверженцами. Число их до того увеличилось, что 19 марта Людовик XVIII должен был оставить бурную столицу, для которой его правление было слишком кратко и снисходительно. На другой же день, 20 марта, Наполеон с торжеством въехал в нее, без единого сражения на всем пути своего следования от берегов Средиземного моря. Успех доселе неслыханный, но вскоре мы увидим, был ли он продолжителен. Известие о бегстве бывшего императора французов сначала не произвело сильного впечатления на Венский конгресс. Все сочли эту новую попытку Наполеона несерьезной и думали, что он может быть уничтожен собственными силами Людовика XVIII. Один Александр, избранный провидением для сокрушения могущества Наполеона, думал иначе. Он сказал: «Случай сей будет действительно маловажным, если союзные государи не будут почитать его маловажным». Эти слова того, кто так хорошо уже доказал свою проницательность и искусство в борьбе с непобедимым неприятелем, возымели свое действие. И 25 марта Россия, Австрия, Пруссия и Англия заключили между собой договор, по которому каждая страна обязывалась выставить и содержать в поле по 150 тысяч солдат войска до тех пор, пока Бонапарт не будет полностью низвержен. Единодушие союзников было спасительно для Европы. И менее чем за 3 месяца, и даже прежде чем успели собраться все войска, дерзкие замыслы Наполеона были уничтожены. Честь этого последнего поражения Наполеона принадлежала английской и прусской армиям. Будучи ближайшими к Франции, они первыми подверглись нападению Наполеона. Командующими у них были лорд Валлингтон и Блюхер. Французы начали с Блюхера. Наполеон напал на него у деревни Линьи, и после жесточайшей битвы, в которой можно было только удивляться взаимной ненависти пруссаков и французов, Наполеону удалось еще раз оставить за собой поле сражения. Он выиграл его, но без всякой для себя пользы, потому что все его войско было так изнурено, что не могло преследовать Блюхера, успевшего уйти для соединения с Валлингтоном. На следующий и на третий день Наполеон направил все усилия на то, чтобы не допускать их соединения, и напал на Веллингтона при Ватерлоо. Здесь-то, в этом незначительном местечке Бельгии, Веллингтон одержал, наконец, последнюю победу над непреклонным завоевателем и соединился с Блюхером, вовремя подоспевшим к нему на помощь на мысе Бель-Альянсе. Наполеон, полностью разбитый, поспешно уехал в Париж и 21 июня издал прокламацию, в которой отказался от французского престола и провозгласил императором своего сына Наполеона II. Но эта прокламация, последняя надежда прежнего счастливца, была отвергнута всеми союзными государями и даже большей частью французов, усердие которых после Ватерлоовского сражения чрезвычайно охладело. Наполеон уже никак не мог надеяться на то, что они, только что потеряв 200 тысяч солдат, еще раз согласятся собрать для него новое войско. Погруженный в уныние, он со страхом получал постоянные известия о приближении союзных государей с их войсками к Парижу и дошел в это время до того, что министр полиции Фуше овладел им как пленником и уже хотел выдать его Людовику XVIII. Как вдруг, как бы опомнись, бывший император решил тайно оставить Францию и уехать в Америку. Но судьба и тут была против него. Англичане подстерегли корабль, на котором он отправлялся, и вынудили его сдаться. Он был привезен в Англию, а оттуда, по решению союзных государей, был отправлен на остров Святой Елены, лежащий в Африке на Эфиопском море, к северу-западу от мыса Доброй Надежды. На этом каменистом острове, окруженном пустынным морем, было назначено угаснуть гению, более 20 лет удивлявшему или, справедливо сказать, терзавшему мир своим честолюбием. Но оставим его, грустно плывущего к месту своего изгнания, его честолюбие уже больше не нарушит спокойствие Европы, и посмотрим на эту Европу, снова встревоженную последним покушением ее утеснителя и снова явившуюся в Париже в лице ее главнейших представителей русского, австрийского и прусского государей. Веллингтон и Блюхер вступили в Париж в конце июня и были в самом затруднительном положении до прибытия туда государей. Волнения и споры слышны были со всех сторон. Одни французы желали возвращения бурбонов, другие – Наполеона, или, по крайней мере, его сына. Третьи не хотели ни того, ни другого. И из-за этих различных желаний и требований возникал такой беспорядок, что оба фельдмаршала союзных войск не знали, как погасить начинающуюся бурю. В то время в Париже был генерал Чернышев. К нему обратились Веллингтон и Блюхер, прося его доложить императору Александру о том, что только его присутствие может еще спасти французов. Государь получил подробное донесение Чернышева в Сен-Дезье. За 220 верст от Парижа, будучи среди своего войска. Вместе с ним были и его августейшие союзники, австрийский император и прусский король. Состояние духа парижских жителей встревожило Александра, тем более что он мог прибыть вместе с армией в Париж не раньше, чем через 7 или 8 суток. А сколько бедствий могло совершиться в это время? Государь не только сам решил немедленно ехать туда без всякого войска, но даже склонил и других государей сопровождать его. Три государя со свитой, состоявшей из 7 человек, без всякого военного прикрытия, кроме 50 казаков, выставляемых на каждой станции, проезжали по неприятельской земле, где на каждом шагу можно было встретить недовольных и ожесточенных. Но французы, как будто все еще оглушенные шумом последних побед союзников, как будто пораженные неслыханной дотоле смелостью монархов, смотрели спокойно на чудный поезд, сходились толпами в почтовых селениях, чтобы взглянуть на перемену лошадей, окружали экипажи и иногда кричали: «Да здравствует король Римский!» Иногда же: «Да здравствует Людовик XVIII!» Но чаще всего: «Да здравствует Александр!» Другие государи всегда оставались при нем в тени, и французский народ считал его одного властелином своей судьбы. Так, без всяких приключений, закончилось опасное путешествие. 29 июля государь и его августейшие спутники приехали в Париж, и их присутствие, полностью неожиданное, изумило всех жителей и как будто волшебной силой усмирило волнение умов. Людовик XVIII, за 2 дня перед тем прибывший в Париж, чувствовал благотворное влияние на легкомысленный свой народ, произведенное проявлением Александра, и во второй раз благословил спасителя своего семейства и царства. Но в то же время, когда столица Франции, по крайней мере внешне, была уже спокойна и предана своему королю, во многих ее областях буря еще не утихла. Мятежи постоянно возобновлялись, проливалась кровь невинных, как обычная жертва, приносимая ненависти партий. Такое состояние несчастного государства заставило союзных монархов продлить свое пребывание в Париже на 3 месяца и принять против французов меры более строгие, чем прежде. По мирному договору, снова заключенному в Париже, Франция должна была уменьшить свои границы и лишиться Бельгии, Альзаса, Лотарингии и Савойи. Заплатить 700 миллионов франков военной контрибуции и содержать у себя на протяжении 5 лет союзную армию, которой было поручено наблюдать за сохранением спокойствия. Русских было оставлено во Франции 40 тысяч человек под командованием графа Воронцова. Устроив таким образом дела в несчастной Франции как можно лучше и в соответствии с ее нуждами, союзные государи, к величайшему огорчению парижан, показавших в это время самую легкомысленную страсть к забавам и веселью, несмотря на стесненное положение Отечества, назначили день своего отъезда из Парижа. Но прежде чем он наступил, русскому государю было угодно совершить смотр его армии в прекрасной долине Шампаньи близ города Вертю. День, назначенный для этого, был знаменитый в истории русского войска – 26 августа. Казалось, слава Бородинской битвы, так грозно поразившая французов за 3 года перед тем, озарила новым блеском русских воинов под лазурным небом Франции на ее прекрасных лугах. С удивлением смотрели все иностранцы на это изумительно стройное, чудное войско, которое, несмотря на продолжительный поход и скорость переходов, было в том самом прекрасном порядке, в каком оно выступило из Отечества. Смотря на плотные колонны с невероятной стройностью, проходившие мимо, фельдмаршалы союзных войск не могли сдерживать своих восклицаний. «Я никогда не воображал, — сказал Веллингтон, — чтобы можно было довести армию до такой степени совершенства». Другой же англичанин, сэр Сидней Смит, прибавил: «Этот смотр есть урок, который русский император дает другим народам». И точно, 150-тысячное войско, в таком чудном порядке явившееся вдали от своего обширного отечества, могло служить лучшим доказательством великой силы этого отечества и силы наказания, какое ожидало его дерзких оскорбителей. Говоря об этом великолепном смотре русской армии, надо сказать моим слушателям, что в нем участвовали и молодые великие князья, находившиеся в то время в армии. Великий князь Николай Павлович вел бригаду гренадеров, а великий князь Михаил Павлович командовал 5 ротами конной артиллерии. После смотра, повторенного 2 раза, государь в день праздника святого Александра Невского пожелал, чтобы его войско принесло торжественное моление Богу. И вот новое, прекрасное зрелище открылось взором чужестранцев. Посреди обширной равнины Вертю был поставлен алтарь, и знаменитое воинство, столь же благочестивое, как и его царь, преклонила колени перед высочайшим могуществом того, кто вознес его выше других народов. Здесь в качестве заключения рассказа о войне 1815 года вашему вниманию предлагается приказ, отданный государем его войскам после смотра при Вертю. Они в это время готовились к возвращению в Отечество. Измена и коварные замыслы врага всеобщего покоя привели вас, храбрые воины, опять на те поля, где за год с небольшим одержали вы победу над неприятелем и по пятам его проложили себе путь к Парижу. Благодарение Всевышнему, храбрость ваша всему свету известная, не имела нового испытания, ибо меры, предпринятые союзными державами вообще, противопоставили оплот дерзости Наполеона Бонапарта, прежде нежели вознадобилась помощь ваша на поле битвы, и сам он, наконец, достался в плен. Но тем не менее быстрым переходом от Днепра и Двины к Сене вы показали, что спокойствие Европы не есть чуждое для России дело, и что, невзирая ни на какое расстояние, вы, по гласу Отечества и царя, везде, где должно поборать правде. Отпуская теперь вас в любезное Отечество, приятно мне изъявить вам, сослуживцам моим, благодарность за усердие ваше и за ту исправность, какую нашел я при осмотре рядов ваших на полях Шампании. Смотр сей, где в глазах союзных государей и полководцев их оспаривали друг друга полки и артиллерия в устройстве, движениях и исправности одежды и амуниции, остается навсегда памятником вашим. Благодарю также вас за сохранение строгой дисциплины и за доброе поведение в иностранных землях, которому отдают справедливость сами обыватели». Да сопутствует вам благословение привечного на возвратном шествии вашем. Мощная десница его, сохранив нас от зол войной наносимых, указует нам ныне путь в недра семейственные. Восчувствуйте благость его к себе, помня беспрестанно святой закон его, и что милосердие Божие везде нам было помощью, ибо всегда возлагали все упование наше на Него. Это лестное название «сослуживцы», данное здесь государем его воинам, повторено и в памятнике, сооруженном им в их честь в Царском селе. 16 сентября Александр выехал из Парижа. Он простился с союзными государями на 3 года, потому что в последнем мирном договоре определено было, чтобы высокие союзники съезжались через 3 года для обсуждения мер, направленных на обеспечение счастья народов и сохранение мира. Возвращаясь в Россию, опечаленную его долгим отсутствием, государь заезжал в Берлин, потом был в Варшаве. Радость, с которой в этот раз поляки встретили его, была чрезвычайна. Наконец, 1 декабря северная столица была обрадована возвращением обожаемого государя, покрывшего новым блеском имя русских. Александр был в это время на высочайшей степени своей славы. Восстановитель спокойствия, снова нарушенного в Европе, он так возвышался над всеми другими европейскими монархами, что по справедливости его можно было назвать величайшим из них. Принеся так много жертв ради счастья чужих ему народов и прочно устроив, наконец, это счастье, Александр возвратился в Отечество со сладостной мыслью, что теперь он может посвятить все свои дни приятным заботам о судьбе своих подданных. Молитва Александра была услышана, и последнее десятилетие его царствования было счастливейшим для его народа и менее примечательным для истории. Так всегда и бывает. Истинное счастье далеко от шумных побед и громкой славы. Русские достигли его в этот последний период жизни своего незабвенного государя, и вы увидите, милые слушатели, как тихо и безмятежно для них прошло это счастливое время.